Дорогие друзья, я обожаю сказки. Я сам их рассказываю. Некоторые из них пользуются популярностью, хотя и, собственно говоря, те, кто их слушает, не понимают, что это сказки. Вот. Поэтому с большим удовольствием я сегодня поговорю о сказках с профессионалом. У нас сегодня в гостях аспирант факультета психологии Московского городского педагогического университета, исследователь психологии, культуры, языка Владимир Рябов. Здравствуйте,
Здравствуйте,
Владимир.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а вот Московский городской педагогический, это который бывший Ленина?
Нет, это который бывший Ленина, это государственный педагогический.
Да. А это Крупский? Городской.
Нет, не Ленина и не Крупский, к сожалению.
Жить, был же один.
Его,
или это новый
его называли, прошу прощения, Лужковский Пет. Вот.
Хорошо называли. То есть это третий педагогический университет нашего города.
Видимо, да.
Лужковский Пет. Ну что, педагогический, дорогие друзья, все нормально. Скажите, пожалуйста, Владимир, вот прежде чем окунуться там в семантические глубины, вообще, если говорить о сказках, русских сказках, русских народных, вот мы пока сузим, они сильно отличаются от сказок наших славянских братьев, там, неважно, южных, западных?
Ну, это интересный вопрос. Но я бы не сказал, что есть какие-то кардинальные отличия. Разумеется, мотивы, они шатаются, не знают государственных границ. И чем больше у народа общей истории, тем, разумеется, больше у него общих мотивов. Хотя некоторые товарищи говорят, что вот есть, конечно, мотивы специфические, и этому посвящаются целые диссертации.
А вот у нас есть какая-то вот есть специфические мотивы в наших русских народных
да,
сказках?
Да, это и довольно интересный мотив.
Ну-ка.
Мотив о Марокко. То есть, не знаю, это интересный вопрос, насколько он характеризует пресловутую русскую душу, потому что это мотив о... По сути дела, иллюзии и человеке, который умел эту иллюзию насылать, который в конечном итоге эту иллюзию наслал на некого купца, который подумал, что он медведь. И вместе с вот этим, ну, условно назовем его шаманом, разумеется, в сказке он шаманом не называется, он называется или бродячим солдатом, или что-то в этом духе. По-разному, разные персонажи выполняют эту функцию. Он обморачивает купца, и они вместе оборачиваются медведями, уходят в лес, где живут достаточно продолжительное время, пока их...
Как друзья и партнеры живут, дорогие друзья. Мы это имеем в виду. Друзья и партнеры. Деловые. Ну, извините, пожалуйста.
Совершенно верно. Да, живут, пока их логово не обнаруживают охотники. Охотники врываются в их логово, и в тот самый момент обмороченный купец падает с печки, и оказывается, что вся его жизнь в облике медведя была морокой, напущенным наваждением.
Серьезно?
И он просыпается. То есть это вообще довольно необычный для фольклора вот такой вот два пласта, да? Один сновидный, а другой вполне такой реальный. И когда эти пласты подменяются, да, происходит в рамках сказки переход от одного пласта к другому.
То есть, ну, вообще это похоже на такие серьезные авторские работы уже.
Да, 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 да. То есть это, ну, сказка, она обычно такая кругленькая, такая простенькая по своей композиции, а это довольно интересная сказка, которая вроде как является специфически русской.
А вы не пытались дать себе ответ, а почему? Откуда она такая? Что это характеризует?
Ответ на вопрос, а почему он всегда очень...
Ну ладно, вы извините, пожалуйста.
Нет, это не
упрек. А почему? А зачем?
Это просто... Вот, это просто всегда интересный вопрос. Можно идти по миллиону различных тропинок, да, при ответе на этот вопрос. Можно это связывать хоть с индийской философией, на самом деле, и с... сновидением сансары, в котором нам видится, что мы кто угодно, на самом деле. Что мы там доктор наук или там радиоведущий.
Лучше доктор наук.
Но это, собственно, не принципиально.
Вот, тут же, когда ученый подходит, извините, я вас перебиваю, у меня сразу пошло, конечно, накрутилось. Значит, когда ученый подходит к проблеме, да, он ее решает, да, а когда подходит к проблеме человек нахватанный, вроде радиоведущего, журналиста, да, он начинает тень на плетень наводить. Значит, причем если еще обрывки каких-то сведений, да, вы сказали, индийская культура, сразу, значит, надо вспомнить историка Рыбакова-младшего, это сына Бориса Александровича Рыбакова, который утверждал, что славяне — это потомки трипольской культуры, а также потомки трипольской культуры — это современные индийцы, не индусы. Индусы — это, извините, дорогие друзья, религиозная принадлежность. Значит, тут вспомнить, что на санскрите огонь — это агни. Вспомнить, что дом на санскрите — это дом. Вот, и тут, ах, вот оно в чем дело. Вот, ну и потом уже совсем недалеко, что Сакьямуни — это какой-нибудь Семен наш. Извините, это шутка такая, да, идиотская. Да.
Ну, при желании можно что угодно связать с чем угодно.
Главное, чтобы грант был под это, понимаете, на грант это написать.
Ну, с учетом актуальности темы медведей, то вполне можно выбить грант, мне кажется.
Я, заметьте, пропустил этого животного, эту характеристику. Ну, да, я согласен, под это можно. Скажите, а вообще... Понятное дело, что вряд ли вы ввели такую статистику, поскольку статистика такая никому не нужна. Русские народные сказки. У них счастливый конец в основном, или нет?
Ой, вы знаете, что считать счастливым концом, во-первых? Ну, во-первых, нужно сказать, что мы сказки русские народные, в том числе и русские народные, в том числе и сказки братьев Гримм, и не только русские народные. Угу. Мы получаем в таком урезанном варианте...
Переработанном, урезанном, адаптированном.
Урезанном, адаптированном, из которых извлечено все непонятное, все насилие, ну или большая часть насилия, и вся, простите, эротика. Угу. И поэтому, что считать счастливым концом? Ну, как бы, свадьба — это распространенный конец... волшебной сказки. Логичный конец. Но обычно одновременно со свадьбой наступает расправа со всякими негативными персонажами или с антигероями, и обычно эта расправа, ну, скажем так, далека от каких-то моральных идеалов всепрощения и милосердия. Тем более уж милосердия к врагам. Так что, ну, если говорить так общо, то да, у сказки счастливый конец. То есть веселым перком да за свадебку. Но вопрос, счастливый для кого?
Ну да.
То есть явно не для злой мачехи.
Демократия — это не наш мир. Ну вот смотрите, трудно говорить, какая самая популярная, пусть даже в переложении для детей, переработанная русская народная сказка, хотя она не для детей, то есть она такая, она общая. Все мы на ней выросли, это «Колобок», наверное, самая популярная, да? Закончилось плохо. Курочка Ряба. Я не верю, на самом деле, что Курочка Ряба это... Я думаю, что это авторская сказка, не поздняя. То есть она по композиции, она не народная абсолютно. Вот. Это как, знаете, вот как народная песня из-за острова на Стреже. Вот. Ну, все музыковеды говорили, что она не может быть народной. Народ так не пишет. Действительно, оказалась авторская вещь. Также Курочка Ряба. Вот. Но тем не менее, где-то сюжет был подслушан, наверное, у того, кто ее кодифицировал. Очень грустный конец. Вообще для меня большинство сказок, неважно, русских народных, прежде всего славян, они заканчиваются плохо. Неплохо, безысходность какая-то.
Ну,
там свадебка, да, свадебка это есть, конечно, но вот сказки, если не подразумевает свадьбу, потому что какая свадьба в Колобке, может быть, там, вот, какая Курочка Ряба, какая там свадьба, вот, горе там, несчастье.
Да, во-первых, ну, здесь как бы в вашем вопросе есть, ну, два... пласта. Во-первых, мы можем говорить о волшебной сказке, которая, как бы, дело в том, что под сказкой вообще подразумевается, это достаточно собирательное название.
Да, совершенно справедливо. Да, совершенно... Обычное повествование, это тоже может называться, то есть про обычную жизнь может называться сказкой, да, правильно?
Да, 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 да. Но вы в начале передачи сами себя назвали сказочником,
ну, конечно,
и
да.
Я совершенно не собираюсь с этим спорить. Вот.
Спасибо.
И сказки бывают в этом смысле совершенно различные. Если мы говорим о волшебной сказке, то там все обычно заканчивается свадьбой. Что касается сказки «Колобок» и то, что там все заканчивается гибелью главного персонажа, если мы заглянем вглубь этой сказки и вспомним нашего замечательного великого исследователя русской культуры Владимира Яковлевича Проппа, как и многих других замечательных исследователей русской культуры, то сказка восходит к ритуалу. и к ритуалу инициации, в частности, и в первую очередь даже. И смерть в рамках представления об инициации, мифологических представлений, это, ну, есть такой слоган «смерть — это только начало». И колобок — это есть что-то недооформленное, как бы недопеченное, недостуженное.
Не прошедший обряд, процесс инициации.
Да. То есть это как бы колобок, он катится, у него вроде как ни рук, ни ног. Он вообще сбежал, и он оказывается пожран зверем. Вот ситуация пожрания — это распространеннейший мотив обрядов инициации, это распространенный мотив всевозможных волшебных сказок, когда, ну, в наиболее древних, ну, то, что называется, архаичных их вариантах, когда герой пожирается драконом, а потом выходит из его пузы, как красная шапочка. Ну, то есть красная шапочка была пожрана не драконом, а волком.
Дорогие друзья, если вы не знаете, о чем идет речь, ну, о современности, выходит из пуза страшного чудовища, как Джек Воробей. В третьей серии, по-моему, или втором.
Вот. А в более поздних вариантах, разумеется, герой должен победить дракона, да. Чаще всего. Ну, сначала он кидал ему в пасть камни, которые дракон этот самый глотал. Потом он отрубал дракону голову. Но в изначальной версии герой должен был быть пожран драконом, как Иона был пожран китом. И обрести, благодаря этому объединению с первоначально с тотемным животным, далее со змеем, как воплощением подземного нижнего мира, обрести, ну, всевозможные, я бы сказал, такие магические девайсы, артефакты и удивительные волшебные способности.
То есть, подождите, получается, вот если бы вы не привели примеры Ионы, то есть... Получается, что наши древние, наверное, еще языческие мотивы, они очень лихо перекликаются с такими же языческими мотивами. Ну, понятное дело, что это языческая сказка, которая вошла в кодекс под названием Ветхий Завет. То есть это какая-то языческая сказка была. То есть, на самом деле, примерно у всех одно и то же. Что у народов средиземноморской Айкумены, что у нас, да? Наверное.
Ну, это можно предполагать только на уровне гипотезы.
Конечно,
да.
Конечно.
Но есть некоторая общность сюжетов. Ну, точнее, то, что называется общность мотивов. И коль скоро действительно сказка восходит к ритуалу, а ритуал восходит к мифу, то вполне возможно предположить существование когда-то вот этого древнего-предревнего мифа. А если мы...
Единого.
Да. Ну, общего.
Протомифа, да.
Вот, общего или различных мифов со сходными сюжетами. Ну, или мы можем вспомнить Карла нашего Густава Юнга, и предположить существование архетипов, которые вообще врождены и свойственны всем людям от современного американского бизнесмена до австралийского аборигена. Не то, что неграмотно, вообще полуголого живущего собирательства и случайно какой-то охотой.
То есть сказки могут рождаться не потому, что есть традиция, а сказки могут рождаться из сна человека, что современного, что... человек, родившегося 300 лет назад, потому что есть какие-то архетипы заложенные.
Ну, смотрите, Карл Густав Юнг, он был вообще психиатром, и он, помимо того, что был большим эрудитом и очень любил культуру и сказки, в частности, он еще слушал бред своих сумасшедших. Вообще, в те времена это было еще не модно слушать бред сумасшедших, потому
телевизоров не было, поэтому...
Да, ничего путнего они не говорили. И вот он услышал, что некий престарелый негр, если не ошибаюсь...
Тогда еще не надо было говорить афроамериканец, дорогие друзья.
Да.
Извините.
Ничего страшного. Некий темнокожий человек, хорошо. Как-то человек с низким коэффициентом отражения солнечного света от кожи.
Да вот, прекрасно.
Утверждал, что он распят на небесном колесе, которое вращается. И Карл Густав Юнг, который был большим умником и эрудитом, начал предполагать, что на небесном колесе был распят такой древнегреческий герой, как Иксион. И начал сопоставлять вообще мотив небесного колеса, который существует у множества различных народов. И совершенно однозначно сказал, что этот безграмотный негр разумеется, ни древнегреческих мифов не читал, ни полинезийских ритуалов не знает. Однако спонтанно, в порядке бреда, выдал совершенно такую некую классическую форму. И таких примеров, и такой пример не единичен, а таких примеров масса. Но примеры, как бы сказать, в чистом виде встречаются только у сумасшедших и у детей до 3 лет в сновидениях. Угу. Поэтому как бы их трудно анализировать непосредственно.
Трудно считать эту информацию.
Да, просто, да, трудно да. считать Они эту информацию да. без искажений. Да, поэтому да. он разработал целую свою психотерапию, которую он в пику своему учителю Зигмунду Фрейду назвал аналитической психологией, во время как Зигмунд Фрейд создал психоанализ, и по-немецки это говорят вообще очень похоже звучит. Ужасно они по этому поводу ссорились. Один другого называл гомосексуалистом латентом. Ну ладно, не будем углубляться в эту тему.
Вот в эту точно не будем.
Но вот это все к тому, что вполне возможно, что мифы просто зарождались в одинаковых условиях человеческой психики. Но это было все так давно, и от этого, разумеется, не осталось. Это было в то, что в те времена, которые австралийские аборигены называют временем сновидений, когда ну, не было, грубо говоря, ни верха, ни низа, и уж точно никаких памятников не осталось. И мы здесь можем только догадываться, заимствовались эти сюжеты друг от друга, был ли изначальный какой-то промиф, или было несколько очагов культурных, которые постепенно обменивались и приходили к чему-то одному. Кто знает. Но определенное сходство между, вот как вы сказали, средиземноморскими мифологическими мотивами, да, и сказочными мотивами индоевропейскими, в том числе русскими, они прослеживаются.
Знаете, у меня есть 2 вопроса. Вот, ну, давайте мы первый оставим без ответа, потому что ответа на него нет. Я даже уверен, что и у вас нет.
Хорошо.
Причем этот вопрос у меня возник не сегодня. А вот на второй прошу ответить. Знаете, вот борьба с антисемитизмом в нашей стране идет параллельно с развитием антисемитизма, к сожалению. Да? Мы на территории Российской империи, потом Советского Союза, потом России, мы живем сложной, большой многонациональной семьей давно. В украинских народных сказках, в сказках, которые родились за чертой оседлости, очень часто присутствует представитель еврейской национальности. Uh-huh. Жид-корчмарь там еще. Вот. Uh-huh. Причем, как правило, это там нехорошая коннотация. Иногда просто повествовательная. Это удивительно. Люди этой национальности. В наших сказках могут присутствовать черкесы, татары, там монголы. Ну, они же татары. Монголы, да? Это удивительно. За чертой оседлости жило очень много евреев. Угу. Даже до 18-го года. Их нет в русских народных сказках. У меня такое ощущение, что этого не может быть. То есть они были то есть из кодифицированного вот, свода сказок они были выкошены. То ли из-за антисемитизма, то ли из-за борьбы с антисемитизмом. Uh-huh. Поскольку коннотации всегда... То есть, когда обращались к этим персонажам, коннотация всегда была такая не самая хорошая. Uh-huh. Вот. Призадумались? Вот да, призадумайтесь. Да. Никогда не встречаются. Все, то есть, ну не то, что все, очень многие национальности в сказках автохтонов русских встречаются. Ну, понятное дело, евреи не могут встречаться в сказках архангелгородцев, там, поморов. Их там не было. Вот. Но даже за чертой оседлости в Московской губернии они жили все равно. Я не говорю там о купцах там, второй гильдии. Там. Ну, и они жили. Вот, это, то есть, этот вопрос, что, именно сюжетов русских сказок, их отличие от украинских, меня вот всегда забавляет. У меня вот как, скажите, пожалуйста, письменность сказки подкосила или нет? В мире, не обязательно, в мире, разумеется, там, с Гутенберга. Да, письменность и печать, вот так скажем, не письмо, вот. Печать скорее.
Во-первых, я, конечно, оставлю ваш вопрос первый без ответа, но все-таки скажу, что в сказках, например, братьев Гримм
Это не русские
да,
народные
да, да,
сказки,
да, я понимаю, но просто
для
некоторых справки. Да, да, там есть достаточное количество сюжетов.
И в украинских сказках есть.
Вот, где фигурируют евреи. Действительно, я не встречал в русских сказках образов евреев. Но это не так важно. Так, ваш
письменность, второй... печать. Да, письменность. Выкосила ли она сказки? Вот сюжеты упростила?
Я думаю, что больше всего сказки выкосила распад традиционного крестьянского быта, а не письменность сама по себе. Угу. То есть письменность, она возникла очень давно. И если бы не письменность, то сказки бы не были записаны, а сказки были записаны сильно позже того, как письменность возникла. Уже были записаны...
И в сильно искаженном виде.
В 19 веке.
Да.
Но я говорю именно о научном описании сказки, когда уже ее первоначальное значение имело смысл.
Приходите к нам еще поговорим.
Спасибо.
И не раз, на самом деле. Потому что сказки — это чуть ли не единственное, о чем стоит говорить поистине серьезно. У нас сегодня в гостях был Владимир Рябов. Спасибо большое. До свидания.